Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 7 марта. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в нашей программе «За милых дам». Эскалация насилия. Поможем Крыму. Народный дорожный контроль. Афоризм дня.
Усилие есть необходимое условие нравственного совершенствования. Лев Толстой.
С новостями вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте. Красноярский край поможет Крыму. По поручению губернатора Красноярского края Льва Кузнецова, Министерством финансов региона открыт специальный расчетный счет для сбора средств в помощь жителям Крыма и гражданам России, проживающим на территории Украины, сообщает информационный портал НИА. Госслужащим края рекомендовано перечислить в созданный фонд часть своей заработной платы, сообщил первый заместитель губернатора края, руководитель администрации губернатора края Сергей Пономаренко. Также краевой чиновник призывал всех жителей региона оказать посильную помощь нашим соседям. К местным новостям. Народный контроль на дорогах. Строительство Т-образного перекрестка и ремонт дороги по улице Красноярской стали предметом детального разговора главы ЗАТО Вадима Медведева и представителей первичной профсоюзной организации ГХК. Вадим Медведев рассказал о предыстории вопроса, о тех шагах, которые принимаются муниципалитетом, чтобы снять напряженность на основных транспортных магистралях Железногорска. В декабре прошлого года было проведено несколько консультативных совещаний с профильными организациями, надзорными органами и ГИБДД по вопросу временной эксплуатации данного участка дороги. По словам специалистов, двигаться по этому отрезку было нельзя. Проект не предусматривает временной эксплуатации. Вадим Медведев предложил создать так называемую группу общественного контроля, куда пригласил войти представителей профсоюзных организаций ГХК и ИСС. Первый выезд группы контроля на объект состоится в конце марта. ЕГЭ под контролем. Систему наблюдения и металлоискателей установят в пунктах проведения единого государственного экзамена. В нашем городе таких мест будет 4 – лицей номер 103, 102 лицей, школа номер 95 и 91 гимназия. По словам главного специалиста отдела образования администрации Ирины Дерышевой, металлоискатели нужны по большей части для обеспечения безопасности школьников, а видеозапись позволит обеспечить прозрачность сдачи экзамена. В случае возникновения каких-либо нарушений, запись с видеокамеры позволит подтвердить аннуляцию итоговой работы. Сложность состоит в самой процедуре установки металлоискателей и видеокамер, ведь теперь эту обязанность возложили на муниципалитеты, говорит Ирина Дерышева.
В нашем городе только в одном из 4 пунктов проведения экзамена будет установлено видеонаблюдение. Во всех прочих пунктах проведения экзамена мы должны будем своими силами организовать. Мы проанализировали имеющееся оснащение в школах. Это только ноутбуки и нетбуки со встроенными видеокамерами. В каждой аудитории будет не менее 2 нетбуков установлено, которые позволят обеспечить видеосъемку так, чтобы все участники попадали в зону объектива. Но таково требование нынешних правил. Конечно, есть с этим сложности, с техническим обеспечением и с обеспечением программным, потому что должна быть видеосъемка в течение 6-8 часов, непрерывная, постоянная, без сбоев. Поэтому есть сейчас сложности, мы стараемся с ними справиться с помощью в том числе консультаций, получаемых в Министерстве образования, в Центре оценки качества образования, который отвечает за организацию ЕГЭ. Пытаемся справиться с этими проблемами.
С 1 января 2014 года проиндексированы размеры ежемесячных денежных выплат, установленных отдельным категориям граждан краевым законодательством и выплачиваемых органами социальной защиты населения. Минимальный размер ЕДВ для пенсионеров составил 138 рублей. С 1 марта 2014 года для всех льготных категорий граждан стоимость пополнения социальной карты составляет 138 рублей на 36 базовых поездок. При этом стоимость 10, 14 и 24 дополнительных поездок по социальным картам не изменилась и составляет 80, 112 или 192 рубля соответственно. 12 марта в профилактории «Юбилейном» ведет прием доктор медицинских наук профессор Ирина Акимовна Игнатова. Заболевания уха, горла, носа, аллергического характера, иммунология, комплексная диагностика нарушений слуха, компьютерный подбор современных слуховых аппаратов, слуховые аппараты от ведущих производителей, широкий ассортимент, аксессуары. Пенсионерам скидка 10%. При покупке слухового аппарата аксессуар в подарок. Запись по телефону 75 14 53. Нашу программу продолжает театральная афиша. Ее представляет специалист по рекламе театра оперетты Яна Горбунова.
13 марта в 19 часов железногорской публике будет представлен спектакль Каннского драматического театра, романтическая музыкальная комедия по пьесе украинского драматурга «Любовь в стиле барокко». 15 марта в 19 часов вновь на сцене театра знаменитая рок-опера «Юнона и Авось». Это поэтическая выдумка, основанная на реальных событиях. Рассказ о трагической судьбе русского путешественника Рязанова и великой любви Николая и юной испанской девушки. В главных ролях Елена Вырезкова и заслуженный артист Российской Федерации Николай Алексеев. Билеты можно заказать в кассе театра «Оперетты» или по телефону 75 62 30.
Это была последняя информация выпуска. Мы ждем ваших новостей по телефонам 76 50 34 76 50 98.
Продолжаем программу. Первые полосы газет пестрят заголовками об украинском расколе, вооруженном захвате власти и политическом перевороте. По сути, бывшая братская республика Советского Союза на пороге гражданской войны. И это даже по географическим признакам, не говоря уже о моральных, этнических и исторических причинах, не может не касаться России. Украина, особенно ее восточная и южная части, это более половины русскоговорящего населения. И мы обязаны их защищать в случае угрозы жизни и здоровью. Так сказал президент страны Владимир Путин. Но что будет с нами, россиянами, если война выйдет за пределы Украины? Катерина Добрев попыталась оценить риски.
Если Россия ведет войска на территорию Украины, Америка и Евросоюз отреагируют адекватными мерами. Это заявление, пролетевшее по всем информагентствам, выглядело как реальная угроза и шантаж. Киев захвачен майдановскими бандформированиями и диктует всей Украине свои правила игры. И уже все громче заявляют эксперты, что неонацисты, нелегитимно вставшие у политического штурвала страны, финансируются Америкой. Чего только стоит факт полного игнорирования Западом и Вашингтоном соглашения от 21 февраля, который растоптал новоявленный киевский режим. Русских на Украине выжимают за пределы страны. Последовали беспощадные преследования по национальному признаку. Как в этом случае должна отреагировать Россия? Занять выжидательную позицию или проявить политическую волю? Вот что об этом думают железногорцы.
Анна Ивановна, столько сделано для Украины, все построено и отдано все им. И сейчас, раз они такой бунт подняли, я считаю, что никакой им помощи. Конечно, моральную поддержку нужна. А вот войска водить, я считаю, что зачем на себя брать еще лишнюю ответственность, гибель людей наших. Завязали они эту войну, пускай сами справляются. Потому что самые коренные украинцы, у меня приятельница, там брат живет, он говорит, что все нормально.
Ну, миротворцы бы вел туда. Просто брат не живет. Переживаю все равно.
Ну, вот вы с ними созванивались?
Да.
Что сейчас происходит?
Бардак полный.
А где они живут?
В Симферополе, в Джанкое, в Ялте. Страшно. Не знаю, что будет дальше.
Геннадий Курмангалиевич. Россия, конечно, поступает правильно. Это братская страна. Нельзя его оставлять.
Ну, то есть вы считаете, что нужно вводить войска? И
пока не надо. Может, мирным путем обойдется. Лишнее кровопролитие никому не нужно. Очень хорошо отзываемся о Путине. Наконец-то у нас хороший лидер.
Любовь Валерьяновна. Россия должна помочь как-то Украине.
Но как вы считаете, войска вводить?
Я тут вводить-то, может быть, пока еще и не надо, а если придется, наверное. Ребята, даже не могу, у меня родственники там, в Крыму.
Связывайтесь с ними.
Да. Сказали, что обстановка, в общем-то, ничего у них пока. Там взяли в свои руки. Крым старается защитить себя от всего этого. Мне, конечно, очень страшно все это.
Пока конфликт на Украине из рамок дипломатической и информационной войны на стадию открытого вооруженного столкновения между двумя странами еще не вышел. Но такой сценарий не исключен. Между тем, все-таки лучше мирный сценарий, который предполагает готовность всех сторон идти на диалог. Развязанная информационная война, как спичка в сухом лесу, может зажечь пламя. Я говорю о таких нацистских проявлениях, которые происходят на Украине сейчас повсеместно и даже в нашем родном Красноярске. Буквально несколько дней назад вандалы на улице Рейдовой разрисовали памятник Ленину в поддержку Евромайдана, а на Копыловском мосту появился красно-черный флаг с надписью «Сибирь с Майданом». Еще случай. Уже в Железногорске. По информации нашего источника, пропавший сотрудник ИСС, который несколько дней не появлялся на работе, вдруг обнаружился на баррикадах Украины. И причем, по непроверенным сведениям, воевал он против российской стороны. Так что националисты среди нас, и это не добавляет спокойствия. Можно ли говорить в таком случае об антитеррористической защищенности объектов и зданий Железногорска? С этим вопросом я обратилась к главе ЗАТО Вадиму Медведеву.
События, которые происходят сейчас на Украине, конечно, они не могут нас не тревожить, потому что это наши родственники, это наша история, это наши братья. И сегодня, наверное, практически в каждой семье сопереживание есть и обсуждаем, что, как будет. И в том числе в силу своих должностных обязанностей, безусловно, мы занимаемся вопросами, связанными с поддержанием общественного порядка, вопросами безопасности на нашей территории в Железногорске. Должен сказать, что в последние годы значительно укрепились меры безопасности на наших градообразующих предприятиях. Мы проводим постоянно оперативные тренировки силами отдела Федеральной службы безопасности и на объектах жизнеобеспечения Железногорска. Это наши котельные, это наши водозаборы. Проводятся тренировки в школах города, в учреждениях города. Рядом с нами всегда находится и добро, и зло. Поэтому люди, которые носят погоны, которые отвечают за безопасность, должны заниматься этим, независимо от внешних факторов, всегда одинаково напряженно. Поэтому ядерные объекты, объекты, требующие внимания, должны быть надежно защищены. И эти меры в Железногорске предприняты были и ранее. И в настоящий момент вся эта работа проводится также усиленно.
Украина далеко. Путин – грамотный политик. Война не нужна никому. Так сегодня успокаивают себя многие опрошенные мной железногорцы. И этим доводом хочется верить и надеяться, что все будет хорошо. Что противоборствующие стороны на Украине договорятся мирно. Что политический и финансовый кризис наши славянские братья преодолеют.
Кто контролирует выдачу лицензий на приобретение оружия? Насколько качественно предоставляется горожанам эта услуга и насколько она востребована? На днях члены общественного совета при ОМВД проверили подразделение лицензионно-разрешительной работы, которое располагается на Восточной 22А. Вместе с общественниками на проверке побывала наш корреспондент Наталья Серпунина. Ей слово.
В нашем городе группу лицензионно-разрешительной работы представляют всего два человека. Это старший лейтенант полиции Иван Краснов и инспектор подразделения старший лейтенант Игорь Толстой. На подразделение по лицензионно-разрешительной работе возложено немало задач. Иван Краснов и Игорь Толстой занимаются лицензированием, контролируют оборот гражданского и служебного оружия, а также следят за деятельностью частных детективов и охранных предприятий. Всего же на учете сотрудников лицензионно-разрешительной работы находится свыше 3000 железногорцев, в личном пользовании которых более 4000 единиц оружия. Проверку подразделений ОМВД мы проводим регулярно, говорит председатель общественного совета при ОМВД России по Железногорску Алексей Ковалев. В этом году первой в нашем списке оказалась группа лицензионно-разрешительной работы.
Мы периодически совершаем проверки отдельных подразделений служб. В прошлом году проверяли участковых, проверяли дежурную часть, проверяли работу ДПС. А в этом году у нас первым пунктом стояла проверка порядка оказания госуслуги лицензионно-разрешительной системы ОВД. Ну, она может быть не ведущая, но очень немаловажная служба, которая выполняет функции государственные по учету регистрации оружия, оборота, выдачи разрешений, проверка обучения и так далее. То есть не отсидишься по плану. У нас было на первый квартал 2014 года проверка вот этого подразделения.
Наличие здания управления информационного стенда с указанием адреса подразделения, графиком приема граждан, перечнем предоставляемых госуслуг, уровень комфортности помещения, доступность необходимой информации, вплоть до наличия стульев и канцелярских принадлежностей. По таким критериям общественники оценивали работу лицензионно-разрешительной группы. «Никаких нарушений мы не выявили. Все госуслуги предоставляются на высоком уровне», констатировал по итогам проверки Алексей Ковалев.
«Знаю работу изнутри. Я понимаю, что это очень напряженная работа. И эта работа связана с людьми. И то, что нет нареканий, и то, что вот сотрудники, которые ведут прием, они, во-первых, хорошо подготовлены профессионально. Они наизусть знают все нормативные документы. И очень четко и доступно объясняют гражданам, как именно заполняется, как функционирует эта структура. Я высоко оцениваю результаты».
Единственное замечание, даже, скорее всего, пожелание – это ремонт, который необходим. Но эта проблема решается при наличии средств, а это прерогатива краевого управления. Выдача лицензии на приобретение и хранение оружия – важная и серьезная работа. Кому попало, ружье или пистолет в руки не попадут. Чтобы получить огнестрельное оружие, человеку необходимо пройти медицинское обследование, собрать документы. Консультации по этим вопросам и проводят Иван Краснов и Игорь Толстой. Каждый день сотрудники лицензионной разрешительной группы принимают порядка 20 человек. По словам Алексея Ковалева, это единственная служба в структуре Железногорского ОМВД, которой у горожан нет претензий, что подтвердили и пришедшие на прием железногорцы.
Станислав отдавал на подписание документы о разрешении на хранение и ношение оружия. Сроки выдержали все, как положено, согласно нормативным документам. Позвонили, сообщили, что готовы документы, пришел забрать их.
Владимир Петрович, работник УМИА 921, водитель автобуса.
Какой,
я просто занимаюсь в личное время охотой, имея огнестрельное оружие. Вот пришел, надо мне документы подтвердить, продлить.
И как вам работа?
Очень хорошие ребята помогают, рассказывают все. Я доволен.
Редакция свежего телевидения и радио продолжает совместный с музейно-выставочным центром проект «По волнам нашей памяти». В этой рубрике мы рассказываем о памятных исторических местах, зданиях, сооружениях, улицах и людях. Современный Железногорск невозможно представить без городского озера. Говорим о прошлом, настоящем и будущем «Голубой жемчужины». Многие ли из представителей молодого поколения знают, что городское озеро – это рукотворный водоем, и его строительство не входило в первоначальный генеральный план, разработанный ленинградскими проектными институтами. История появления «Голубой жемчужины», как любят называть свое озеро железногорцы, довольно интересна и поучительна. Первые строители и жители города по собственной инициативе в ходе нескольких общегородских субботников расчистили будущее ложе озера – заболоченную и труднопроходимую пойму реки Кантат. Однако поначалу идею о создании Кантатского водохранилища в Москве не одобрили. Рассказывает историк, хранитель научно-фондового отдела городского музея Екатерина Артамонова.
А идея такая появилась у изыскателей, проектировщика. Вот когда они изучали территорию, вот они вот эту пойму реки, река Кантат, которая была очень заросшая, но берега у этой поймы были высокие. И у проектировщика возникла идея такая. Хорошее место очень для того, чтобы сделать озеро. Но когда нашему министерству главного управления доложили о том, что есть такая возможность сделать озеро, то они были против. Просто они дали такое предложение осушить эту территорию и посадить лесопарк там. Но когда в город приехал Авраам Павлович Завинягин, а он был основным куратором строительства завода ГХК, в то время он занимал должность замминистра МВД, и он сказал «озеру быть».
Будущее дно озера расчищали всем городом. Денег на это выделено не было, поэтому все делалось на голом энтузиазме. Заболоченную местность необходимо было очистить от кустарников, сосен и лиственных деревьев.
Первыми откликнулись на то, чтобы очистить дно будущего озера молодежь. Комсомольцы проводили воскресники. Было принято решение каждому комсомольцу отработать 16 часов. А очистка дна озера шла 5 лет.
Затем с помощью дамбы и системы шлюзовых камер вода реки заполнила озеро. К этой работе приступили в мае 58-го. Площадь зеркальной поверхности водохранилища составила около 4 квадратных километров. Максимальная глубина 9 метров, а средняя 3-4 метра. Благодаря небольшой глубине летняя температура голубой жемчужины, как в Черном море, около 25 градусов. После заполнения ложа озера в него сразу же запустили мальков.
Закупили мальков, и пришел специальный вагон из двух отделений. В одном лещ, в другом карп. И когда запустили этих мальков, а в Кантате было очень много щук, и щуки в этом озере так развелись, так их много, что они попытались большинство карпов съесть. Пришлось снова потом заниматься тем, чтобы добавлять мальков. В данное время в озере живут такие рыбы, вот, которые ловят наши любители рыбалки. Это щука обыкновенная, сорога, елец сибирский, лещ восточный, окунь обыкновенный и ёрш. Всего 12 видов рыб.
Городской парк, кстати, представляет собой значительный массив исторического леса, оставленный вокруг зеркала озера и минимально измененный в ходе благоустройства. Что ждет Железногорское озеро? Есть ли риск потерять этот уникальный городской объект? Как рассказала специалист УГХ по экологии Ирина Шахина, уже в этом году начнется масштабная очистка озера. И эту работу придется повторять хотя бы раз в 15-20 лет.
Значительно улучшится качество воды. То есть, в принципе, вот у нас после того, как мы провели реконструкцию гидротехнического сооружения, вот Помните, мы даже пляжи закрывали, потому что у нас качество воды не соответствовало санитарным требованиям воды открытых водоемов. Улучшился водообмен и качество воды. Эти работы уже благотворно сказались на озере. А если мы еще, во-первых, снимем иловые отложения, по руслу пробьем, проточность улучшится, соответственно, не будет отчаянно зарастать озеро, площадь зеркала у нас увеличится, и мы еще какое-то время будем радоваться нашему городскому озеру. Но мы должны четко понимать, что все-таки это водоем у нас искусственный. И в любом случае такие работы через 15-20 лет все равно нужно будет опять производить, потому что вот то, что происходит, эволюция в нашем водоеме, это естественная жизнь искусственных водоемов.
И продолжает нашу программу «Музыкальная страница». Ее ведет Наталья Серпунина.
Казалось бы, недавно мы отметили наступление нового 2014 года, а весна уже заявляет свои права. Да и любимый всеми женщинами праздник 8 марта добавляет весеннего настроения. Кругом улыбки, озабоченные представители сильного пола с цветами в руках, праздничное настроение. Сегодня мы будем поздравлять с юбилейными датами тех, кто отметил их в первую неделю первого весеннего месяца. Сразу семерых именинников УАО и СС просит поздравить Совет ветеранов предприятия. 5 марта круглые даты отметили: Евдокия Васильевна Катунина, Зинаида Николаевна Новикова, Иван Васильевич Цумбаев, Вячеслав Иванович Чургель и Валентина Александровна Шумкова. 6 марта юбилей встречала Александра Федоровна Демина, а 7 марта – Майя Карповна Симонова. Примите поздравления и пожелания доброго здоровья на долгие годы. Николай Константинович Никитин, ветеран МСУ-53, родился 5 марта 1934 года и отметил свое 80-летие. В городе с 1956 года. Остался здесь после службы в армии и прожил в Железногорске всю свою жизнь. Вас, Николай Константинович, поздравляет коллектив вашего родного предприятия. В этот же день, 5 марта, 75 лет исполнилось ветерану другого предприятия МСУ-73 Николаю Ефимовичу Галушко. Совет ветеранов и коллектив шлет вам свои поздравления. А 6 марта 75 лет исполнилось Валентине Павловне Лукьянченко, которая 32 года проработала в УРСе ГХК. Еще одного ветерана горно-химического комбината просит поздравить Совет ветеранов. Это Александра Васильевна Татищева. 4 марта она отметила 85 лет. 35 из них трудилась в УКСе. Принимала активное участие в жизни коллектива, занималась спортом. Именинница награждена медалями за трудовое отличие и доблестный труд. 85 лет отмечает 8 марта Иван Иванович Запорожец. Первопроходец, ветеран атомной промышленности. Юбиляр долгие годы проработал в Сибхимстрое, ныне Спецстрой России. Совет ветеранов предприятия шлет вам вместе с поздравлениями и добрые пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, добрых и верных друзей. Эти же слова адресованы и Алексею Никитовичу Артемову, тоже ветерану труда Спецстроя России. 9 марта он отмечает юбилейную дату. В этот же день 70 лет исполняется Тамаре Никитишне Космининой. Ей поздравления шлет Городской совет ветеранов и Совет ветеранов ЖЭК номер 1. Совет ветеранов химзавода передает поздравления Зинаиде Афанасьевне Ручкиной. Она отметила 75 лет 5 марта. И Нине Александровне Вагиной, которой 7 марта исполнилось тоже 75 лет. Ветеранам образования Тамаре Ивановне Касаткиной, Галине Павловне Мельниковой, Валентине Прокопьевне Юсуфьевой, Любови Алексеевне Сафоновой и Галине Тимофеевне Голохвастовой передают поздравления с юбилеем, уважение за их многолетний труд и любовь к детям, коллективы школ, где они трудились, и Совет ветеранов образования. Наша редакция присоединяется ко всем теплым словам в адрес юбиляров и от всей души поздравляет с праздником всех железногорских женщин.
За все в ответе, пусть добрым будет свет. Вновь открывают дети вечной любви секрет. Музыка нежной скрипки, ласковой флейты звук. Вновь сотворят улыбки из сердца волшебный стук. Спасибо вам за свет улыбок, за доброту, за теплый взгляд. Не избежать, увы, ошибок, но не для любви преград. Спасибо вам за то, что рядом, душой и сердцем вы со мной. Дороже ведь любой награды музыка и любовь. Ты протянила
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.